Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд, и мы сегодня продолжаем изучать Евангелие от Марка. Мы будем читать третью главу. В начале главы мы читаем, что Иешуа приходит в синагогу в субботу, и в этой синагоге присутствует человек с иссохшей парализованной рукой. Кроме этого, в синагоге присутствуют люди, уже знакомые с Иешуа, с его манерой поведения, и они пристально наблюдают за ним, чтобы посмотреть, не станет ли он исцелять в субботу. Еврейский закон разрешает исцеление, если больному грозит смерть, но в случае с хроническими заболеваниями закон придерживаться той позиции, что исцелять в субботу нельзя. Поскольку человек был больной до субботы, ситуация, состояние его не ухудшится, он не будет в большей опасности. Поэтому бытовала такая галаха, такое установление, что в этой ситуации нет необходимости нарушать субботу ради исцеления человека. Опять же, когда мы говорим про нарушение субботы ради исцеления человека, о чем идет речь? Например, если мы толчем в ступе какое-то снадобье, это работа, которая производится по исцелению человека. Если мы вскрываем тело ножом, как хирурги, или делаем обрезание, это тоже какое-то действие, которое, можно сказать, запрещено ради исцеления человека. Но в случае с Иешуа не производит никакой запретной работы, потому что нету такой работы, которая называется исцелять, нету такой запретной субботной мелахи, которая называется исцелять, которая запрещено было делать. Если бы человека надо было как-то перебинтовывать, давать ему лекарства, делать какие-то мази, снадобья, то вот что-то, речь бы шла о запрете. Здесь же никакой работы не производится. Собственно говоря, даже если Иешуа исцеляет в субботу, предъявить ему нечего. Иешуа возмущается не самим фактом того, что люди пристально следят за наблюдением субботы. Иешуа возмущен жестокосердием людей в плане концепции установления закона. Среди тех же иудеев, которые там присутствовали, были, безусловно, сторонники дома Шамая, которые говорили о том, что можно вытаскивать животное, которое попало в яму, если это принесет ущерб. Точно так же еврейская галаха милостивая к животным. Если им необходимо облегчить их участь, подоить их, например, чтобы им не было больно, то можно подоить их и облегчить им ситуацию. И оказывается, складывается парадоксальная ситуация, что именно в случае с хроническим больным появляется какое-то исключение. И это урок, который Иешуа хочет подать фарисеям, присутствующим здесь, и он говорит им, надо ли в субботу делать добрые дела или злые. Какое злое дело могли сделать фарисеи? Разве есть здесь альтернатива между злым делом и добрым? Иешуа говорит о злом деле, как о, собственно говоря, попытке уловить его, поймать его на лжи, как о деле злом. То есть, чем лучше заниматься, исцелить человека или следить за тем, чтобы другой человека не исцелил? Обреченные фарисеи молчат, и тогда Иешуа без какой-либо мелохи, без нарушения субботы, просит человека протянуть руку, и рука исцеляется. Это в серии описаний Марка, так сказать, в большом длинном прологе Марка, это шестая и последняя история конфликта между истеблишментом фарисейским и Иешуа. С этого момента начинаются серьезные разговоры о том, что фарисеи планируют Иешуа погубить. В данном случае мы читаем, что Марк говорит о том, что в 6 стихе фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Опять же, здесь Марк показывает контраст того, что вот Иешуа в субботу исцелил человека, и вот фарисеи в субботу же, только выйдя из синагоги, сразу составляют с иродианами совещание, как погубить Иешуа. Кто такие эти иродиане? Мы знаем, что существовала такая секта иродиан. Это люди, которые считали Ирода мессией. Значит, чего Яков говорит в благословении своим сыновьям, что скипетр не отойдет от Иуды, пока не придет Шило. В синодальном переводе обычно переводят «примиритель». Это слово можно очень по-разному толковать. Можно даже толковать, как «пока Иуда не отдаст силу своего внука Тамарке, невесте своей». Но дело не в этом. Слово «шило» может означать «отделенный», тот, кто не от него. То есть скипетр не отойдет от Иуды, пока не придет тот, кто будет не из колена Иудина. И это вполне относится к пришельцу с довольно загадочной родословной Ироду. Не попадает под категорию правителя из династии Давидовой, из потомков Иуды. И поэтому в нем видели нового правителя, восходящую звезду в мессианской эпохе иродиане. Это была такая секта. Секта была небольшая. Вокруг нее были люди, которые не занимались теологией, а просто были сподвижниками Ирода, его политическими друзьями. Поскольку мы говорим о небольшой, довольно-таки заброшенной области Галилеи, скорее всего, это было смешано и те, и другие, какие-то местные такие иродиане, не совсем секта и не совсем политика, но так или иначе люди, близкие к властям, которые видели не столько потенциал сохранения чистоты Галахи перед своими глазами, сколько спокойствие в стране, спокойствие и безопасность. И поэтому им легко было сойтись с фарисеями в том, что Иешуа и спокойствие вместе как-то несовместимо. Иисус, Иешуа, вместе со своими учениками удаляется к морю. Очень много народа идет за ним. То есть Марк описывает большое пространство. Это Галилея, Иудея, Иерусалим, Идумея, Иордан. Фактически вся эта территория современного Израиля, Иордании, Ливана и части Сирии, то есть огромное множество народа. И Иешуа не готов, не хочет сейчас на этом этапе своего служения общаться с таким количеством людей. К нему бросаются и имевшие язвы, чтобы коснуться его. Духи нечистые падают и так далее. Очень много всего происходит вокруг него. И Иешуа на время удаляется от толпы. Он заходит на гору. Традиция приписывает обычно, что это гора Тавор, хотя мы не знаем. Там очень много гор в Галилее, вокруг Кафарнахума. Так или иначе, он заходит на гору. Берет с собой тех, кого сам хочет. И из этих, кого сам хочет, выбирает 12 учеников. Внутренний круг самых приближенных учеников. Для чего он это делает? Марк говорит, чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Иешуа делает учеников, наделяет их способностью исцелять болезни и изгонять бесов, потому что толпа растет, и нужно много жнецов на эту жатву. Так он избрал Шимона, нарекший ему имя Петр, братьев Якова и Иоанна, которая называется «Боанергез» в переводе в греческом языке. Это очень такое малопонятное слово «сыны Громовы», потому что если мы можем понять в первой части слова греческого, искаженного, «воане», мы можем понять, что это «бны», «сыновья», то что такое «аргез»? «Рогез», например, это «гнев», но никак не «гром». Непонятно, какое еврейское слово имеется в виду, и часто выдвигается идея, что имеется в виду арамейское слово «раджес», что действительно может означать «гром», хотя все равно это остается слово непонятное. И последним среди апостолов перечисляется Иуда Искариотский, который и предал его. Иуда Искариотский – это Иуда Ишкриот, человек из Криот. Криот – это небольшое поселение. Сегодня оно обычно ассоциируется с местом между городом Арат на юге Израиля и поселком Мецедот Иуда. Очень есть там такое сохранилось археологическое место, которое называется Хербетер Крайот, развалины Крайота. Там можно увидеть несколько домиков. Один из них, возможно, домик, в котором вырос Иуда Ишкариот. Место посещаемое проезжающими мимо больше как, скажем так, исторический курьез. Итак, Ишуа избирает 12 учеников. В традиции внутренний круг для учеников вещь довольно-таки принятая. Мы видим это и у Раби Акивы, и у других раввинов, что они избирают для себя такой узкий круг. Конечно, с точки зрения символической, эти 12, как новые 12 колен Израилевы, соответствие 12 коленами Израиля, обозначают новую начинающуюся эпоху в истории Израиля. Но чисто практически мы видим, что Марк говорит о том, что события идут по нарастающему, это в дальнейшем в главе увидим. И еще понадобились люди, которые тоже могли бы исцелять и изгонять бесов, чтобы не все, кто связаны, прыгал на него, прыгайте на 13 человек. Итак, с горы они спустились в дом, снова спустились к Фарнахум. И так быстро собрался народ, что даже есть хлеба им было невозможно. Не давали никакой передышки. С 21 стиха мы читаем о событиях, нечего сказать, довольно драматических. Услышали ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. Это синодальный перевод. Ближние, здесь в данном случае, это семья Иешуа, непосредственно его родственники, старшие, ответственные за него. Взять его означает именно взять его под арест, заключить его под арест, заключить его под стражу, потому что он вышел из себя. На самом деле, кто вышел из себя, по тексту Марка не очень понятно, и выдвигается совершенно справедливая версия о том, что толпа вышла из-под контроля. Что огромные толпы людей, которыми трудно, естественно, управлять, озаренные мессианскими идеями, мистическими идеями, и мы никогда не знаем, как в толпе отражаются наши слова, наше учение, как большая толпа воспринимает мессианское учение. Разумеется, это люди с разными идеями, с разными мыслями, которые ходили за Иешуа. Вся эта толпа бесновалась, возможно, и безумствовала. Вот Это же слово употреблено в деяниях апостолов, когда Павел говорит: «Павел, ты безумствуешь». Павел употребляет это в послании к Коринфянам, когда говорит: «Когда мы выходим из себя». То есть это толпа, вышедшая из-под контроля, возможно, которая привела к тому, что слухи дошли до семьи. Ишуа, семья Ишуа живет не так далеко в Назарете. Либо, возможно, как бы существовало опасение, что всей этой историей заинтересуются римские власти, потому что происходят какие-то события, которые любым властям не поверят, не понравятся. А, кроме того, в 22 стихе еще кто-то приходит. Приходят книжники из Иерусалима, которые говорят, что он имеет в себе, он имеет Вельзевула. Вельзевул, вообще Вельзевул или Зевул, это аккадское божество, никак не связанное с потусторонним, с адским миром и так далее. Бальзевул – это сочетание двух имен, двух разных божеств. Или как бы можно перевести как Бааль – это Господь. Это название, это имя. В любом случае, в те времена это языческое имя использовалось как имя принца, владельца бесовского князя. Что это за книжники, которые пришли из Иерусалима? Чего это вдруг они вообще решили из Иерусалима прийти? В Кварнахуме происходят странные события. Там собирается толпа людей, которые ведут себя непонятно, подозрительно. Вокруг них какой-то непонятный из Иерусалима взглядом целитель, и Санедрин вполне мог послать исследовательскую делегацию, судей-исследователей, которые могли бы, в случае чего, вынести Иешуа предупреждение, для того, чтобы в дальнейшем снова иметь возможность, если это необходимо, предать его смерти. Невозможно было осудить человека, не расследовав и не предупредив его заранее, что такие его действия, если будешь продолжать, то ты попадешь под статью смертной казни. Так вот, пришли еще и фарисеи, которые пришли расследовать именно дело Иешуа, как главного подстрекателя в подстрекаемом городе. И они предположили, что он изгоняет бесов силой Бальзевула. Это люди, надо сказать, они, может быть, даже и враждебно настроенные, но, тем не менее, вынужденные действовать в рамках определенных протоколов. Они должны были и разговаривать с самим Иешуа, задавать ему вопросы, и он мог, естественно, тоже сам призвать их к разговору. И он пытается отвечать им притчами и говорит, как может сатана изгонять сатану, говорит о разделившемся в сердце, если дом разделится, сам себе не может устоять как дом, и так далее. С одной стороны, мы видим, что здесь Иешуа говорит о том, что использует терминологию мезолитного периода. Если мы посмотрим в Танахе, мы видим, что в Танахе, в Ветхом Завете, сатана – это служебный дух. Он не отдельная власть в отдельно взятом доме, а в новозаветной литературе уже появляется идея о том, что сатана, он восставший, или руководитель какой-то восставшей армии, или какой-то дух, который имеет какую-то оппозицию Всевышнему. Мы можем здесь сделать два предположения. Либо Иешуа отвечает фарисеям в соответствии с их представлениями, на их языке, говоря, если уж вы верите в сатану как в великого оппозиционера и борца со Всевышним, то Как он может вдруг начать изгонять самого себя? Зачем весь этот маскарад? И таким образом Иешуа просто говорит на языке фарисеев. Либо второе, что наиболее вероятно, Иешуа вообще говорит об отделении сатаны, о разделении Царства Божьего на два дома, о том, что не может быть у сатаны отдельной власти, не может быть не связанным сатана, если есть в мире только одна власть. А если он не связан, то Дом Божий, Царство Божие, оно разделено, и оно не состоится. Возможно, что притча, она, хотя и говорит о сатане, намекает на мироздание, на то, что как вы можете вообще представить себе, что существует какая-то вторая власть. Если восстанет вторая власть, кроме Всевышнего, то это будет конец существованию Царства Божьего, не дай Бог. И завершает Иешуа эти свои слова, говоря: «Будучи запрещены человеком все грехи и хуления, какими бы ни хулили, но кто будет хулить Духа Святого, тому не простится вовек, но подлежит он вечному осуждению». Традиционно считалось, что любой человек, как бы он ни грешил, он постоянно слышит призыв к покаянию. Каждую секунду с небес исходит голос, который говорит: «Вернитесь, сыновья мои, вернитесь. Вернитесь, сыновья мои лукавые». Птицы разряжают воздух так, что этот голос небесный становится слышен на земле. И это голос Святого Духа. Постоянное и основное и главное действие Святого Духа – это вести человека к святости, вести человека к покаянию. И если человек хулит, отрицает спасительную мощь Святого Духа, то такой человек просто не может быть призван к раскаянию, а значит, не может быть и прощен. Поэтому хула на Святого Духа, хула – это на еврейском языке гидуф, оппозиционирование, противостояние Святому Духу не прощается, потому что ломается сам механизм прощения, и уже невозможно простить. И это слова, как говорит Марк, реакция на то, что пришло, говорят, что в нем нечистый дух. Если этот механизм нечистый, то никому нет спасения, никому нет прощения. Таков, собственно, ответ Иешуа. Опять же, это не значит, что все явления, которые выдаются сегодня за проявление Святого Духа, мы должны воспринимать как таковые. Мы должны иметь здравый ум и здравое рассуждение по любому вопросу, чтобы наше признание каких-то явлений, как действия Святого Духа, тоже может оказаться хулой на Святого Духа. То есть нужно быть очень осторожным, внимательным и тщательным в этом вопросе, чтобы не пойти за лжепророками, лжеучителями и, опять же, оказаться в яме и в провале. Последний абзац, последняя история, которая, в общем-то, является продолжением 21 стиха. Получилось, что история с фарисеями вложена внутрь истории с семьей. С 31 стиха пришли матери и братья его, и снаружи послали к нему звать его. Около него сидел народ и сказали ему: «Вот матерь твоя и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя». Теперь мы видим, почему они пришли. Они пришли не из любви к нему, они пришли не из-за заботы о том, что он как бы себя не сидит на служении. Они пришли из-за того, что видели, что он не в себе, видели его сумасшествие, или видели, что толпа беснуется, и это может для них плохо кончиться. То есть они пришли не с заботой о Иешуа, не с заботой о его безопасности, не с любовью к нему, они пришли с заботой о своей семье, о том, что его такое поведение может семье причинить беду, навлечь на семью недоброе имя и так далее. И Иешуа отвечает: «Кто матерь моя и братья мои? Те, кто будут исполнять волю Божию, тот не брат, сестра и матерь». Поскольку, Иешуа говорит, поскольку эти люди, при всей его любви к ним, они пришли не за волей Божью, они не часть его духовной семьи. И он не может им подчиниться. Это очень важный и тонкий момент. Конечно, Иешуа, как любой человек, как любой иудей, имеет заповедь почитать отца и мать. Конечно же, Иешуа имеет заповедь любить мать, слушаться мать и так далее. Но остается четкий порядок приоритетов, когда на первое место выдвигается служение Всевышнему. Заповедь между человеком и его родителями помещена, если мы знаем, да, есть две скрижали, заповеди даны на двух скрижалях, и традиционно считается, что первая скрижаль – это скрижаль любви ко Всевышнему. Скрижаль, пять заповедей которой сводятся к «возлюби Господа всей душой своей». А вторая скрижаль – отношением с ближним. Там «не лжесвидетельствуй», «не возжелай», «не укради», «не убей» и так далее. Заповедь любви к родителям, почтения к родителям помещена на заповедь, почти на первую скрижаль, на те заповеди, которые между человеком и Богом. Для того, чтобы служить Всевышнему, надо уважать мать и отца. Они передают нам традицию, они в конечном счете рассказывают нам о Боге. Но когда родители или мать встают на пути служения ко Всевышнему, тогда меняется порядок приоритетов. Да, их должно и нужно уважать, но нельзя уйти из синагоги, нельзя оставить служение Всевышнему ради уважения к родителям. Этого делать нельзя. Другие знаки внимания и уважения им оказывать нужно. И снова мы не даем здесь никаким образом карбонш человеку, который веровал и стал соблюдать заповеди, пренебрегать несоблюдающими родителями. Потому что часто это просто проявление гордости, а не желание отстоять свою возможность служить Всевышнему. Это чистой воды эгоизм. И так далее. У Иешуа мы видим, что происходит большое нисхождение Божьей милости. Так что очень многие люди исцеляются, и очень многие люди приближаются к Богу. Народ непрестанно идет вокруг Него, слыша, в том числе слыша благую весть об исцелении и освобождении. И Иешуа не может оставить это служение и пойти подчиниться матери и братьям, сесть под домашний арест, несмотря на всю его обязанность уважать отца и мать. Есть предел у исполнения этой заповеди. И еще, когда видит, что к этому пределу подбирается, он и говорит: «Тот, кто соблюдает волю Божью, тот моя семья, и, соответственно, авторитету их, если нужно, можно и должно подчиняться». Мы таким образом закончили третью главу Евангелия от Марка. Спасибо, что нашли время побыть со мной. С вами был Александр Глент. Спасибо.